Прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
Историк и краевед из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы продолжаем свое путешествие по неизведанным уголкам города Твери. Еще один храм, который без исключения каждый гост города Твери должен посетить, это уникальный собор с уникальным названием «Белая Троица». Очень красивый храм, который возвышается среди такой одна-двухэтажной застройки города Твери и доминирует над целым районом.
Этот район действительно очень ценный и архитектурно значимый, называется он Затьмачье. Дело в том, что исторически, как считают многие археологи, он более старый, чем район, прилегающий к Кремлю, который носит название Загородье. Затьмачье в своих городских слоях и даже догородских слоях, которые появились, в общем, известны, открыты на устье Тьмаки, это еще чуть ли не 9-10 века. То есть, когда еще города не было, здесь жили просто люди в сельской местности. И сейчас приезжающие туристы видят, что вот храм такой 16 века, прям вот каменный, старинный, находится очень далеко от Кремля. И закономерно спрашивают, а почему? Где остальные все каменные храмы, куда они делись? Почему ваш единственный старинный каменный храм находится чуть ли не на рабочей окраине города? И вообще, что это означает? Может быть, тут был какой-то городской центр? Им приходится говорить, что нет, никакого городского центра здесь не было, это просто храм на подворье, появившийся благодаря тому, что здесь в 16-м столетии был двор крупного купца, солеторговца и откупщика Гаврила Андреевича Тушинского, московского введенца, переселенного сюда, видимо, при Иване Третьем или при Василии Третьем, тут мы сказать точно не можем, но поселившегося здесь, проводившего успешные торговые операции и построившего на подворье каменную церковь.
Но архитектура довольно интересная. 7 куполов на храме, такая вот колокольня явно позднее построенная, и такие вот нестандартные его объемы, они привлекают внимание. Чем это обусловлено?
Ну, до сих пор все загадки Белой Троицы не разрешены. В 2018 году храм был наружно отремонтирован, заново побелен, покрашен, заменены кое-где кровли, убраны затенявшие его деревья, отчего он открылся вновь во всей своей красе. Это, кстати, очень хорошо, потому что многие годы увидеть архитектуру Белой Троицы было абсолютно невозможно. Сейчас это сделать вполне легко. И вот мы, подойдя к этому храму, видим, что вообще главы поставлены достаточно странно, а изнутри, хотя некоторые из них, 5 конкретно куполов световые, специальных конструкций, поддерживающих вот как бы переход от стен к куполам, имеет только центральная глава. Остальные поставлены просто как на дырах в своде. Получается, что изначально храм, по всей видимости, был одноглавым. Очень многое за это и говорит. И, кстати, наблюдения за храмом, пока он был вот в таком ремонте, показали, что им внешне он был немножко другим. Это был такой храм, более напоминающий, на самом деле, храм Михаила Тверского в центре Твери, вот на острове памяти, то есть трехапсидный, с небольшим алтарем, одной массивной главой и позакомарным покрытием. Но в какой-то момент, и довольно ранний, этот храм приобрел существующий вид, то есть он приобрел четырехскатную крышу, в его сводах были частью пробиты дырки, и на них поставлены купола, а часть, вот восточная пара главок, поставлены были прямо на своды, они глухие, и вот храм приобрел вот такой вид. Когда это произошло, до сих пор архитекторы и историки не сложили единого мнения, предполагают, что это было либо в последние годы 16-го столетия, либо в начале 17-го, но есть и более радикальные версии, в конце 17-го столетия. По крайней мере, вопрос остается открытым. Он очень сильно изменился, и нынешний вид храма – это уже итог переделок конца 17 и 18 веков.
Надо отметить, что и название у него «Белая Троица», и оно было знакомо любому православному верующему в советское время, потому что это был кафедральный собор.
Это был кафедральный собор, который в Твери практически не закрывался, исключая короткий период с 1938 по 1943 годы. Правда, короткий этот период нанес храму значительный урон. Пропали многие очень ценные вещи, хранившиеся здесь до революции. Ну, кое-какие из них были потом обретены, но не все, к сожалению. Пропали, скажем, замечательные слюдяные царские врата центрального престола, часть старых икон, но часть уцелела и была передана в музей. Сейчас они в разных музеях находятся, и в собрании Тверской картинной галереи, и музея имени Андрея Рублева, и даже Сергиев-Посадского художественного музея. Там попала створочка одна царских врат XVI века из Белой Троицы.
И вот от одного из древнейших храмов Твери мы переходим к храму фактически современному. Это храм святого благоверного князя Александра Невского, который находится с противоположной стороны от Морозовского городка. Но прежде чем начать разговор о самом храме, хотелось бы поговорить о самом городке.
Вот здесь храмов-то как раз мы не увидим. Ну, вернее, единственным объектом, который может быть осторожно отнесен к религиозным на территории Морозовского городка, это часовня, собственно, при больнице. И все. А причина простая. Морозовы, которые, собственно, были основными держателями здесь и фактически построили это грандиозный комплекс, а именно Варвара Алексеевна Морозова и ее сын Иван Абрамович, владельцы Тверской мануфактуры, они были старообрядцы. И по этой причине желание строить для своих православных рабочих храмы у них не возникало. Они строили все, что угодно. Школы, здесь целых две, причем первоклассных, очень хороших, по полной программе оборудованных, по последнему слову техники оснащенных. То есть вот школы есть. Есть обсерватории, есть родильный дом, есть амбулатория, есть иконные полицейские дворы, электростанции, почта, разумеется, телеграф, в общем, все необходимое, но нет церкви. Это вот определенного рода знак. То, что если купцом таким, который возводил рабочий городок, были православные, как вот в случае Ермакова в Вышнем Волочке, то там да. Там, конечно, огромный храм был непременной частью фабричного комплекса. Здесь у Морозовых храма нет.
Но зато есть храм Александра Невского, который имеет давнюю историю, хотя история эта была грубо прервана в советское время, и теперь этот храм возрожден на прежнем месте. Очень красивая архитектура, она привлекает любого, без исключения всех путешественников, которые приезжают через железнодорожную станцию города Твери, и об этом храме тоже бы хотелось некое мнение услышать.
Вот получилось хорошо, потому что, когда храм строился, возникали многочисленные недомолвки и такие вот косые взгляды, дескать, загораживаете вы нам вокзал, закрываете вы нам красоту, перспективы проспекта Чайковского. При этом забывали, что закрывать-то закрываем, но на этом месте искренне стояла церковь. Александра Невская церковь при Тверской станции основана была в конце 19-го уже столетия. Это храм, который все-таки появился в новых районах, появился там, где даже тогда еще города не было. Это были земли только-только отмежеванные, и буквально лет за 20 до постройки храма они вошли в городскую черту, и городская дума там нарезала участки, в общем, всем, кто просил. Там каким-то местным крестьянам, бывшим солдатам, разным, ну, вот, как, предпринимателям, которые большую часть строили кабаки. Благо, что была пригородная земля, удобная территория, и это все было так вот, дно такое городское это было на самом деле, между вокзалом, который, в общем-то, был островком роскоши и комфорта, все-таки железная дорога, и городом, который тоже себя тогда держал высоко, как город, построенный при Екатерине, со всякими вот центральными прямыми улицами, близко очень от центра власти губернской, а вот тут такая пополам, не то не сё территория. И вот для того, чтобы ее как-то привести в чувство, для того, чтобы здесь тоже появились семена христианского просвещения, чтобы люди могли просто пойти в церковь, Это очень сильно, на самом деле, влияло на улучшение общего социального климата в тот период. И была построена эта церковь. Ее возводили на разные средства, в том числе на железной дороге, брали деньги Министерства путей и сообщения. И к 1893 году храм по проекту Малиновского и Федорова был закончен. Судьба его в советское время, конечно, была очень показательной. Он пережил все. Он пережил все гонения и 30-х годов, и хрущевские. И погиб уже в 83-м году ради постройки нового здания железнодорожного вокзала. Собственно говоря, мы очень любим название. На самом деле мы любим новый вокзал железнодорожный, он красивый. Его украшает прекрасная мозаичная композиция художника Голубцова на исторические тверские темы. Но всегда жалко, что можно же было сохранить и тот исторический исконный храм Александра Невского, не строить его вот заново. Ну, что было, то было. Построен он блестяще. По первоначальному проекту, как у нас доселе, ничего не делалось. А тут просто вот взяли дореволюционный проект, немножечко его буквально там модернизировали под современный кирпич, но, как уверял меня осуществлявший архитектурный надзор над этим храмом архитектор, он просит не афишировать, правда, его фамилию. Вот. В общем, так лучше. Потому что современный красный кирпич качеством хуже, чем хорошо спрессованный, формованный силикатный.
И сам вокзал Тверской, Тверская станция, она тоже по-своему уникальна, тем более, что буквально недавно она пережила такую огромную реставрацию, и воссоздана императорская комната, по-моему, уже единственная императорская комната, которая остается на всем протяжении железной дороги по Тверской области.
К сожалению, да, но я имею в виду, к сожалению, такая ситуация с императорскими покоями, императорским кабинетом. Случилось здесь следующее. Станция Тверь первого класса. Это определенного рода ответственность, но это и случайность. Получилось так, что в Твери 150 километров, первый большой перегон, который паровозы времен Николая I не имели права дальше уже делать вот больше, чем 150, и на станции первого класса сменялись оба локомотива, полностью менялась локомотивная бригада, в общем, вот поезд делал длительную остановку. Поэтому здесь для пассажиров подготовлено было все для полноценного отдыха, пока час, а может быть и больше, будет стоять состав из Москвы в Петербург. Поэтому вокзал включал в себя залы ожидания первого, второго, третьего классов, дамские комнаты, императорские комнаты, вот все вот это вот роскошь. Современники, прямо скажем, были к такому не приучены, и многие приезжали специально на вокзал кутить. Таких ресторанов, как здесь на вокзале, просто в остальном городе еще не было. А Теофиль Готье, который путешествовал по России, по железной дороге, говорит, ну, все вокзалы одинаковые. Все вокзалы тут выполнены по одному стилю. Увидевший один, видел их все. Кухня – роскошь. Вина – лучшие соки наших лос здесь, в России. Русские не экономят на французских винах. Кухня тоже вся французская. Ну и вот, понятно, он путешествовал первым классом, как, собственно говоря, и Некрасов, описывавший свои путевые впечатления от железной дороги в знаменитом своем стихотворении. Но как бы то ни было, это был эталон. И когда это возводилось, это поражало. Особенно вот по контрасту с маленькими низкими деревянными домиками, которые окружали тогда привокзальный район между городом и между станцией. Вот то, что сейчас называется проспект Чайковского.
Ну и здесь, на вокзале, мы заканчиваем наше путешествие. Дальше мы уже едем за пределы Твери, города Твери. С Тверью мы прощаемся, хотя в Твери осталось еще много непознанного, нераскрытого, много известных имен, которые стоит для себя раскрыть нашему слушателю. Поэтому приглашаем всех в Тверь. Ну а с Павлом мы еще встретимся. Павел, до новых встреч.
До новых встреч, Денис.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.